Тем не менее, да, с Беллой Ахмадулиной уж куда уж мне там тягаться. Очень благодарна вам за визит, спасибо, что пришли. Уверена, что рассказ мой будет вам интересен, уверена. Знакомство наше будет плодотворным, и в дальнейшем, может быть, кем-то из вас будет продолжаться. Зовут меня Антонина Альбертовна Шаханова. Я автор этого издания. Ну, по ходу моего рассказа о книге, что-то расскажу о себе, что-то расскажу о дальнейших планах. Вот, наверное, начнем, да, потому как это... точность, вежливость королей, правда? 18. Может быть, как-нибудь притушить, что ли, свет? Без толку, да? Так не поярче? Годится? Может быть, садитесь поближе? Хотя, ну, в общем, как вам будет удобно. Хорошо. Да? Ну, прекрасно. На самом деле, для меня сегодня большая честь выступать в Доме русского зарубежья. Вместе для меня с святом, в общем, вместе... В архиве, в библиотеке Русского дома я начинала, ну, в общем, продолжала, я отчасти начинала поиски материала для данной книги. В ходе своего рассказа я покажу небольшую, но мне кажется, достаточно емкую презентацию. Мы полистаем страницы книги, я расскажу о том, что можно в ней нового для себя почерпнуть и так далее. Знаете, интерес, может быть, даже сначала о себе, почему бы нет, да? Вот это я, вот, в молодости. Я из Петербурга, служу на данный момент главным хранителем, то бишь заместителем директора по учету и хранению научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Это достаточно большой музей, не то что большой, мне кажется, огромный, который доставляет мне, не так давно я вступила в эту должность, в общем, хлопот предостаточно, скучаю по науке, скучаю по архивам, вот, хочу заняться новой темой, но, к сожалению, ну, я думаю, что все образуется и продолжу писать и исследовать. Наш музей находится на Университетской набережной, 17, огромный, трехэтажный, будете в Петербурге, добро пожаловать. Кроме того, к нам относятся 4 филиала. Это музей-усадьба Ильи Ефимовича Репина в Пенатах, где он и похоронен, наш музей. Это музей Исаака Израильевича Бродского, художника, на площади искусств, в самый центр города. Это музей Павла Петровича Чистякова в Царском селе, который тоже небезынтересно посетить. Один из любимейших педагогов конца XIX века в Императорской академии художеств, заложивший программу, основную программу обучения живописцев. Ну, в общем, в масштабе общероссийском. И четвертый наш филиал, небольшой, но тем не менее для нас важный, это квартира-мастерская Архипа Ивановича Куинжи на стрелке Васильевского острова. Вот всем этим мне приходится сейчас заниматься. Ну, хватит о себе, буду скромнее. 2 института, институт, университет истории, культуры и искусства, в котором я закончила кафедру музейного дела и охраны памятников. И второе мое высшее образование, естественно, как у нас говорят, Академия художеств, институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, кафедра искусствоведения. Вот это я. К книге. Знаете, интерес к данной теме отчасти, скажу я, но первоначально, не знаю, что было первым, возник с начала моей хранительской работы в Музее Академии Художеств. Там я служу 12 лет. Да, 12 лет, и помимо выставочной работы, которой я поначалу занималась, в дальнейшем я стала хранителем отдела архитектурной графики закрытых фондов нашего музея. И, пожалуй, имя Брайловского стояло первым в списке персоналей конца 19-го, начала 20 века, в списке архитекторов, художников, графиков, чье имя было незаслуженно забыто. И я все больше и больше, и с каждым днем, и в ходе своей работы удивлялась тому, и вернее задавалась вопросом о том, в чем причина. Ну, понятно, в этих стенах понятно, в чем причина, да, удивлялась тому, сколь велика разница между обширной и широкой известностью Леонида Михайловича Брайловского в дореволюционный период и в период его эмиграции за рубежом и полнейшим забвением этого имени в советский, даже постсоветский период, потому как, ну, меня как исследователя это отчасти, как мне это льстит и радует, да, что когда я начинаю говорить о Брайловском, все люди говорят, ну, коллеги, друзья говорят, ну, надо же, мы не знали, я так где-то с частью гордости в душе говорю, что ну что же, узнаете, это интересно, немаловажно. Это персоналия, которая, несомненно, заслуживает внимания. О нем я говорила и выступала, ну, помимо всевозможных конференций в ходе написания диссертации, защита, кстати, которой прошла, что тоже немаловажно, диссертационном совете Русского музея, то есть это не институт, не университет, а именно Русский музей, который меня выслушал, который меня поддержал, который, в общем, самый большой. Одной из побед моих первых было их признание имя Брайловского и постановка Леонида Михайловича в один ранг с деятелями культуры и искусства, где-то даже вот политики пограничной начала 20 века. И была произнесена такая фраза, что, ну да, мы раньше считали, что это художник третьего ряда, а на самом деле оказывается, что, в общем-то, и не второго, а может быть, даже и первого. Что, в принципе, в своей работе я и пыталась с самого начала доказать. В ходе моей там научно-изыскательной, что-то у меня все работа, вот работы, да, сил, признаюсь, приложить мне пришлось очень много. Весь этот материал, как некая мозаика, был рассыпан по первости даже и неизвестно где, не только по различным архивам, музеям в России. Это не только Санкт-Петербург, это Москва, это Республика Коми, Нижний Новгород, Сыктывкар, архивы РГИАР, ГАЛИ в Москве, рукописные фонды, музеи Бахрушина, Малого театра, Большого театра, и это все вот постепенно открывалось невероятно. Попутно, естественно, раз жизнь Брайловского сложилась так, что эмигрировав через Белград и оставшись, ну, к моему сожалению, в Риме, а не во Франции, тогда бы, наверное, он был более известен, так как исследователи советского времени, даже в 70-е годы, в общем, начали заниматься художниками мира искусства, к которому, в принципе, он тоже и примыкал в свое время. Уж что там потом между ними было, это отдельная тема, и почему так вышло, что Леонид Михайлович Брайловский не остался в Париже, а сел в Риме, ну вот так вот. И я работала, и очень благодарна коллегам белградским, Сербия, которые были первыми меня поддержавшими сотоварищами, которые меня первыми убедили в правильности выбора мною этой темы, для которых имя Брайловского было естественно и, в общем-то, и гораздо, ну, как, более известно, чем у нас здесь. низкий поклон, и, в общем, с него я всегда и с этих слов я и начинаю. Пришлось мне работать в архивах и библиотеках, ну, библиотеке, архиве Музея декоративно-прикладного искусства в Париже. Работала я в Риме в архиве по истории искусства на Венецианской площади, в архиве галереи современного искусства. И сейчас уже сложно самой в это поверить. Добралась даже до архива Конгрегации Восточных Церквей, это Ватикан. В общем, все эти вот крупицы как-то собирались. Да, книга, сейчас уже буду сама к себе строга, возможно, не так совершенно. И, как у любого исследователя, со временем появляются новые факты, исправления, какие-то, может быть, дополнения. Но, тем не менее, тот фундамент, я считаю, что вот заложить фундамент в дальнейшее изучение, пусть даже не мной, хотя я продолжаю этим заниматься, творчество Брайловского, его супруги, его окружение, мною было положено, и мне кажется, что, встретив теперь эту фамилию, любой из исследователей, занимающихся будь то русской художественной эмиграцией или просто искусством начала 20 века, уже будет понимать, что это имя не просто так в череде фамилий прозвучало, а, в общем, имеет полное право быть упомянутым. Хронологические рамки книги охватывают период творчества Леонида Михайловича Брайловского, начиная с годов его обучения, начало в Харькове, потом в Императорской академии художеств, и заканчивая его работой, деятельностью в римской мастерской. Буду листать презентацию, вот, потому как... Ну, понятно, то есть до предреволюции, наверное, пока я говорю, уже можно было прочесть, да, что предреволюционный период, различные стези в творчестве, различные векторы и направления, которыми занимался Леонид Михайлович Брайловский, ну и дальше зарубежье. Ну, где-то страницы из книги, где-то просто живописные произведения. Кстати сказать, была удивлена количеству материала, к великому сожалению, как раз материала живописного и иллюстративного для книги, естественно, все это войти в издание не смогло. Если не ошибаюсь, 280 цветных черно-белых иллюстраций мне вот при всем желании удалось красиво в книгу поместить. А так, в общем, мною было собрано более 400 живописных произведений, проектов, театральных эскизов, наверное, больше даже, Леонида Михайловича Брайловского. Было просмотрено, кстати, более 100 архивных фондов, и одной из главных моих задач во время создания текста этой книги заключалась в том, чтобы ни одно мое утверждение не могло бы не быть подтверждено каким-либо архивным источником. Ну что же, Леонид Михайлович Брайловский. Та коллекция работ, которая положила основу моему исследованию, она находится у меня в фонде в Музее Академии художеств. Это пенсионерские работы Леонида Михайловича. Закончив Харьковское реальное училище, родился он в Харькове, его папа был городским главой, его дядя до папы тоже был городским главой, то есть закончив Харьковское реальное училище, где он стал учеником в дальнейшем очень известного архитектора Александра Бекетова, архитектора и учителя целой плеяды известнейших в дальнейшем архитекторов советского периода. Закончив обучение в Харькове, он получает возможность приехать в Петербург, в Императорскую академию художеств и поступить в архитектурный класс. Во время обучения в архитектурном классе, естественно, все академисты должны были проходить всевозможные, как сейчас говорят, экзамены, программы. И лучший из них, сдавший эти программы на медали, на две медали серебряных, малая, большая, и на две медали золотых, также малая и большая, удостаивались почетного права пенсионерской поездки за границу. Для чего? Для того, чтобы уже не на месте, не по альбомам, не по книгам, не по гравюрам, не по чертежам изучать историю искусства, поехать и вживую познакомиться с наилучшими памятниками западной европейской архитектуры, скульптуры, живописи и так далее. Причем, что Императорская академия художеств, так же как и императорская фамилия, обеспечивали средствами этих самых лучших академистов, денежными средствами, и они имели возможность не просто приехать за границу, снять себе жилье, купить холсты, краски и преспокойно работать, а имели возможность путешествовать. И во время пенсионерской поездки Леонид Михайлович, кстати, тесно, очень тесно друживший со Станиславом Наоковским и в дальнейшем искавший Наоковскому возможность и место работы даже в Москве. Все это кратко, но достаточно скрупулезно мною описано в книге, да, использована переписка Брайловского с Наоковским, с Прокофьем и так далее. Вот. Так вот, он работал в Италии, работал во Франции, был в Египте, был в Греции, был в Испании, где его встречал Никодим Павлович Кондаков. То есть обширный опыт им был получен во время пенсионерской поездки. И пласт работ, сделанных во время пенсионерских поездок, как раз, к счастью нашему, осел в музее Академии художеств. Но кое-что вот было найдено, как эта вещь, фрагмент части перекрытия зала Геркулеса в Палаце Пити был найден мной в архитектурно-строительном университете в Санкт-Петербурге. И вот эта вот вещь, альгамбра знаменитая, вход во двор Мачуга в Гренаде, Испания. Как раз в Гренаде Кондаков встречал Брайловского, и он в своих письмах писал, что я больше, наверное, путешествовал и смотрел, и общался с Кондаковым, чем рисовал. После пенсионерских поездок, мне странно на самом деле, и как исследователю, простите, отвлекаюсь, ну, где-то радостно, но странно, почему все-таки до, ну, не до сегодняшнего дня, а хотя бы 10 лет, 15 лет назад московские исследователи, будь то искусство, живописи, архитектуры, или там декоративно-прикладного искусства, не обратились к этой теме, потому как, в принципе, ну да, Императорская академия художеств, вся жизнь до эмиграции Брайловского за границу, в принципе, была же связана с Москвой. И вот в начале 20-го, в первых годах 20 века, по окончании пенсионерской поездки, зарекомендовав себя как исполнительный художник и акварелист, он едет в Москву, где по заказу семьи Юсуповых в Юсуповском дворце создает серию 12 акварелей, интерьеров, только что отреставрировано архитектором, ну, сначала это начал Солнцев, потом архитектор Султанов, интерьеров Юсуповского дворца. Вот, 12 акварелей было сделано, 11 из них находятся, опять же, в фондах нашего музея. Вот, в моем фонде одна, не видела ее, признаюсь, хранится в историческом музее, вот, на Красной площади. Прекрасная серия, очень хотелось бы ее показать в Москве, пока не знаю, как и что. Знаю, что Юсуповский дворец – это какое-то там культурное заведение, на данный момент закрытое, и удастся ли мне с ними... Ну, мне кажется, где как не там, по идее, показать хотя бы не всю серию работ из коллекции нашего музея, поскольку у нас их 41. Вот. Да, да, да. А уж эту коллекцию акварели интерьеров сам Бог велел. Вот. Привезти в Москву. Вот такие вот вещи. Причем, что, насколько мне известно, ну, это проблема или не проблема реставрационных работ всей России в целом. В чем она заключается? Она в том, что, к сожалению, очень многие исследователи, будь то архитекторы или люди, изучающие другие ветви искусства, даже и знать не знают о том, что в Петербурге существует такой музей, где можно найти материалы для дальнейших реставрационных работ. И сплошь и рядом я с этим сталкиваюсь. Это касается и церквей Новгорода и Пскова, и Ферапонтов монастырь, и Кирилл и Белозерский, и вот Юсуповский, и так далее. Редко кому везет вот, по совету прийти и найти, почему-то совету прийти и найти материалы в нашем музее. Попутно с созданием этих акварелей, создав их, Брайловский, будучи тогда еще молодым, что было удивительно, об этом писали даже в прессе, стал преподавателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а совсем и немного позже преподавателем Строгановского училища. И, работая там, уже подумывал о театре, но, тем не менее, немножечко в другую сторону, опять же, он ушел, так как был тесно связан с Императорской академией художеств, и в составе созданной в Академии художеств Императорской археологической комиссии, как многие из молодых архитекторов, ездил в команде либо со своей супругой по древним городам России, делая обмеры архитектурных памятников, церквей, монастырей, делая копии фресок и так далее. Этот пласт также точно, ну, хранится у нас в музее. Работал он в первые годы 20 века даже в московском Кремле, потому как я нашла письмо с просьбой о разрешении ему и его супруге делать копии и обмеры на территории московского Кремля. Им было разрешено, но вещей никаких я найти не смогла, даже вот сейчас у них в музее. Вот, найдутся, все приходит. Работал в Суздале, работал в Ростове-Великом, в Пскове, в Новгороде. Знаменитая церковь в Нередец, были сделаны обмеры, и французский археолог, известный не только в начале 20 века, Жанна Берсольд, издал в свое время книжечку «Фрески». Византийские фрески Нередицы, где в черно-белом, неважно, варианте, тем не менее, были представлены акварели совсем еще молодого Брайловского. И вот это вот издание, к моему счастью, с дарственной надписью, было подарено некогда Брайловским в библиотеку Академии художеств. Не буду перечислять все художественные общества, в которых состоял Леонид Михайлович, будь то в Москве, будь то в Санкт-Петербурге, тема декоративно-прикладного искусства. Естественно, после многочисленных путешествий по России, проникнувшись, да, вот тем древним, может быть, вторя традициям знаменитого уже тогда и Абрамцева, и Талашкина, и благодаря выставкам Дягилева «Нового и старого искусства», он, так же, как и большинство художников XX века, неорусский стиль, этот период, занимается созданием изделий декоративно-прикладного искусства, его супруга тоже участвует в многочисленных выставках. И здесь же, в Москве, им и его супругой была открыта мастерская отдельная в которой все желающие, либо не все желающие, могли приобщиться к созданию вещей, ну, в стиле неориус. И в этом плане Брайловский Е, Леонид Михайлович и его жена, его супруга Римма Никитична, были, в общем, очень преуспевающими художниками, что не вызывает, в принципе, никаких сомнений. В области архитектуры. Все-таки Брайловский закончил архитектурный класс Академии, получив звание художника-архитектора, он участвовал в многочисленных проектах архитектурных, но не так много построек в конечном итоге было им создано. Вот это вот проект Московского училища, нового здания Московского училища живописи, ваяния и зодчества, он же участвовал и создавал проект по строительству знаменитого дома Перцевых у Спаса на Крови. Им был построен ряд вилл в Крыму, и это единственное из сохранившихся в стиле модерн построек Брайловского. Знаменитая вилла-дача, небольшая, в прошлом году, ну вот год назад, я наконец-то смогла на нее посмотреть, «Чайка», которая принадлежала Марии Павловне Чеховой. С семьей Чеховых Брайловский очень тесно общался, так же, как и с семьями Юсуповых, сказала, вот Врангелей, Коровиных, Рерихов и так далее. Вот это замечательная вещь, буквально перед сдачей книги в типографию мне удалось найти, опять же, в Москве, в Национальном музее музыки. И эта работа была написана сыном Константина Коровина, Алексеем Коровиным, вид дачи Коровиных в Гурзухе. Ну, велико было мое счастье, потому как Брайловский в Крыму, кроме вот этой дачи Марии Павловны Чеховой, построил дачи для Константина Коровина, естественно, свою мастерскую, для художницы Хотяинцевой, в вилла Родаковых. То есть очень много было им сделано построек. И исследовательница Гурзуфа Наталья Михайловна, вот вылетела, прошу прощения, рассказала мне и подарила даже архивные документы, что, в принципе, в книгу не включено. Информация до сих пор идет, это приятно, что в нижней части, вот где горит окошко, находилась мастерская Константина Коровина, а вот эта вот верхняя часть, так же, как и сейчас там существует, ну, достаточно хилая, но тем не менее гостиница, самим Коровиным сдавалась и существует на это вот исторические архивные документы. Опять же, Брайловский. Памятник на могиле Антона Павловича Чехова. Так же, как другие художники начала XX века, сделавшие надгробия на могиле и Рериха, и Римского-Корсакова, и Бородина, Кюи, всей могучей кучки. Да? Вот он был автором создания проекта часовни на Новодевичьем кладбище. Занимался он этим совместно, я сейчас всю книгу расскажу, но все не успею, совместно с Иваном Павловичем Чеховым, братом Антона Павловича. Естественно, все это обсуждалось с Марией Николаевной, с Анной Леопольдовной, спасибо, вот узнала Алевтину Михайловну. Надгробие на могиле Василия Сергеевича Калинникова находится в Ялте, в Крыму, плохо сохранилось, вот, но тем не менее очень важно упомянуть об этом надгробии, говоря о мемориальной пластике. Василий Сергеевич Калинников, не так много написавший, с моей точки зрения, был талантливейшим композитором, прочил его для работы в Москве, родился он в Орле, Петр Ильич Чайковский. Вот, но, будучи нездоров, в конечном итоге он уехал в Крым, где его не стало. Ну и, естественно, был знаком с Брайловским. Работа в театре. Тут темы рассказов превеликое множество. Огромное спасибо вижу Нину Ивановну Сорокину, человек, который просто меня качал на руках, когда я начала заниматься этой темой, который помог мне все это посмотреть, Юрию Мефодовичу Соломину. Боже мой, какая это была история, когда Малый театр закрывался на полную реконструкцию, и театр уже выезжал, и архивы музейные выезжали. И тем не менее, такая вот возможность увидеть эти вещи, с ними познакомиться, узнать и в дальнейшем включить издание, это просто подарок судьбы, сказать мне больше нечего. И больше 15 спектаклей в качестве художника, создателя театральных декораций и костюмов поставил Леонид Михайлович Брайловский, не только в Малом театре, не могу показать все фотографии, помогал он Константину Коровину и в театре Большом, вещи Большого театра в эскизах сохранились, опять же, в архиве музея Большого театра. Вот такую красивую вещь мне удалось найти. А, это вот Большой театр, да, обманываю. Вот в музее Большого театра в Москве. Что мне сказала еще? Ну, да, и свой рассказ о периоде эмигрантском, и был задан мне такой вопрос, почему. Вот я все-таки начала с пребывания в годы мировой войны и в первые годы революции Брайловского в Крыму. Вот. На самом деле, вся жизнь, ну, может быть, не вся жизнь, но большой период жизни Леонида Михайловича был связан с Крымом, и неизвестно, где больше времени он проводил, потому как находились архивные документы, что он уезжал в Мисхор и работал в своей мастерской над эскизами театральных костюмов и декораций к различным спектаклям Малого театра. В 17-м году он пишет письмо в руководство Императорской академии художества Московского училища живописи, ваяния и зодчества с просьбой об двухгодичном отпуске. Ну, вот такой вот был найден им предлог, дабы преподавать уже он не хочет и хочет себя полностью посвятить творчеству, уезжает в Крым и так далее. Конечно, это была вынужденная, вспомним, «Окаянные дни» Бунина, вот, вынужденный уезд из Москвы, невозможность здесь больше находиться, неприятие и советской власти, все понятно, в этих стенах все понятно. Вот. Тем не менее, в 17-м году были предприняты Брайловским, Красновым и их окружением. Краснов, архитектор, который занимался благоустройством Ялты, набережной, такой самый известный у них, и не только у них, но и у нас архитектор, вот, предпринимались попытки сплотить интеллигенцию и художественное окружение Крыма для продолжения работы в искусстве. И в 17-м, 18-м, в 19-м году под руководством Маковского были открыты в Крыму художественные выставки. Назывались они выставки «Нового и старого искусства». И так же, как это делалось в Москве, в общем, некий повтор, но тем не менее крымский. И это искусство в Крыму, показываю обложечку 18-го года, обложки 17-го года у меня нет. А в 19-м году Брайловского уже не было в Крыму. Ставили они перед собой задачу в первые годы, в первые месяцы, я бы сказала, революции, создание и открытие в Крыму отдельной академии художеств. Ну, что же, не получилось, не вышло. И я уже сказала, вот эта мастерская Леонида Михайловича и Римы Никитичны в Крыму. Их дом в 17-18 году, да, вот до отъезда, был неким центром, в котором собиралась художественная, не только художественная, но и поэтическая, и литературная элита. Достаточно, я думаю, что многим известны здесь дневники, знаменитые дневники Веры Судейкиной, в которые можно почерпнуть превеликое множество фактов, и дневники, которые пестрят просто именем Брайловский тоже, ну, невероятно. И Врангель с семьей, и Сорина, и Судейкина, и Максимилиан Волошин, кого только в стенах этого дома не было. Как описывает Вера Судейкина страшные вечера и ночи, как они охраняли вот этот участок вилл, построенных Брайловским у подножья Ай-Петри в эти страшные постреволюционные годы. Ужасно. И далее эмиграция в Константинополь, где попутно с деятельностью творческой жизни Брайловского, но я думаю, что она и раньше была, появилась линия политическая. В Крыму он возглавляет один из союзов, поддерживающих русских эмигрантов, союз русских земств. Работает и живет он на острове Принкипа. К моему сожалению, проскочили мимо, надо было Евтину Павловну послушать, проскочили мимо письма, переписка Брайловского с Марией Павловной Чеховой по поводу их отъезда в Константинополь. Ну, я отчасти намеренно не стала уже бежать в Ленинскую библиотеку, узнав, что одна из сотрудниц Вахрушинского музея, работающая и живущая то в Крыму, то в Москве, этими письмами и сейчас до сих пор серьезно занимается. Совет пожелала ей успеха и сказала, что с нетерпением буду ждать, да, ее работы. Кстати, эта фотография очень редкая, была издана во французском издании Владимира Корлякова. Владимира, по-моему. Андрея, да, простите. Да, да, нет, верно, я просто имен много. Наоборот, спасибо, я сейчас посидела, повспоминала, конечно. Вот. Встречались мы с ним, ну, естественно, в Париже. Это общество «Русский маяк» в Константинополе. Фотографии известны мне, это по рассказам еще моей бабушки, как неудивительно, и в свое время, в общем, да, ошарашила я некоторых коллег этих, что сам Леонид Михайлович Брайловский вот эту постановку фотографии делал лично и должен был фотографировать, и как в последний момент фотограф иногда садится, вот он сидит, скрестив ноги на полу, а его супруга Римма Никитична в первом ряду в шляпе же Брайловского, значит, сидит на стульчике. Это знаю, в общем, из первоисточника. Белград. Как говорят белградские коллеги, вообще непонятно, как разрешили Брайловскому остаться хоть на несколько лет в Белграде, и он сразу не уехал в Париж, наверное, его там с поезда сняли, вот говорили мне очень уважаемая Надежда Борисовна Мосусова, Алексей Борисович Арсеньев, ведущие историки русского зарубежья на Балканском полуострове, в Белграде, Нови Саде, мои близкие друзья. Встречалась с ними буквально 3 недели назад, ездив на презентацию туда. Около 12 спектаклей, может быть, больше было поставлено. Он в Брайловском в Белграде, он был главным художником Белградского королевского театра. Несколько эскизов Фауса и Садко, и «Царской невесты» мне посчастливилось найти в музее, в Национальном музее театрального искусства в Белграде. Такие вот вещи. Маленькая вещь совсем, можно сказать, что это визитная карточка Брайловского, потому как тема изображения собора Василия Блаженного неоднократно повторяется им, будь то это выставки, которые открывались в дореволюционной Москве, будь то выставки уже в дальнейшем зарубежные, эта маленькая вещь была найдена мною в Национальном музее такого вот городка сербского Панчева, вот, была подарена одной из французских деятельных дам общества поддержки русских беженцев в Белграде. Забыла я рассказать о, ну, может быть, ну, два слова скажу, о том, помимо археологической деятельности, помимо театральной деятельности, декоративного искусства, Леонид Михайлович, естественно, с супругой, в одной плеяде и с Рерихом, и с Коровиным, и с Сомовым, и с Судейкиным, и с Щусевым, и, ну, то есть вот если мы берем начало 20 века, участвовал в невероятном количестве всевозможных художественных выставок и в Москве, и в Петербурге. Ну, то есть перечислить их и все каталоги собрать невозможно, и перечислить тоже невозможно. Также, точно уехав из Белграда, уже и оказавшись в Риме, перечень его выставок по Западной Европе и, я бы сказала, по миру столь велик, что просто ошеломляет. И в его кратких автобиографиях, одну из которых он, предположим, писал для баронессы Врангель при создании РКИМа в Праге, в этом списке фигурируют, помимо Парижа, галереи Гиршмана, выставки и в Мюнхене, и в Берлине, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Боже мой, я не знаю, просто как человек успел эмигрировать, поработать главным художником в Белграде, да, и столько выставок еще открыть по всему миру. Но оставшись в Риме, Брайловский возвращается к теме древнерусского зодчества. Понятно, что тогда эта тема была, как бы, тема сохранения потерянной России, тема сохранения культурного наследия, терявшегося в революционной, постреволюционной России. Она была отчасти модна, отчасти, как бы, что значит мода, не те были времена. Боль, невероятная боль. И будучи человеком, прекрасно изучившим древнерусскую архитектуру, ездившим по многочисленным городам России, имеющим при себе огромный материал, фотографии, архитектурных обмеров, там, библиотеку, он приступает в Риме к созданию серии картин, посвященной древнерусской архитектуре. И первая эта выставка при поддержке итальянской королевы Елены, дочери сербского короля, была открыта в Риме в 1932 году. Вот такой малюсенький альбомчик открыток специально по этому поводу, редчайшая антикварная вещь, вот, был издан. В дальнейшем эта выставка выросла в большую коллекцию, более 100 живописных работ, изображающих самые известные архитектурные памятники, древнерусские архитектурные памятники. И эта коллекция была помещена, располагалась в 5 залах в музее Петриано в Риме, специально в свое время тогда существовавшего здания в Ватикане, в котором располагались подарки Папы Римского, и вот эта вот коллекция Брайловского. Был издан каталог работ с планами этих залов, есть изображение в книге с перечислением тех вещей, которые были там представлены. Совсем недавно в журнале «Иллюстрированная Россия», да, вы знаете, уже после издания книги, вот, ну, серии журналов, да, я нашла, как это, анонс экспозиции работ Брайловских в музее Петриана и даже фотографию с тем, как это выглядело. Тут работы небольшие, висят не слишком знаковые. Победой и очень сложным делом для меня было эти вещи разыскать и увидеть. В конце 30-х годов этот музей Ватиканский был расформирован. Часть вещей оказалась в собрании конгрегации восточных церквей, очень закрытая, ну, с моей точки зрения, да, и очень серьезная организация. Часть осела в Руссикуме, там же в Риме. И каковым же было мое удивление, когда, в общем, не знаю, как это, опять же, вот провидение Господне, да, вот так вот попасть, приехать в Рим, не зная итальянского, говоря по-французски, и, в общем, что-то там, вот, да, вот, получить разрешение, и достаточно долго я его ждала. Письмо, кстати, пришло из Ватикана к нам в Петербург, в католическую семинарию, о том, что я могу приехать в Рим и познакомиться с архивными документами в конгрегации восточных церквей. Каковым же было мое удивление, когда я вошла и увидела целый коридор, вот так ведущий, ну, видимо, к руководству конгрегации. Само здание находится на центральной Римской улице, ведущей, естественно, к площади и собору Святого Петра. Мне показали два дела Брайловских в их собрании. К сожалению, именно у них касательно художников материалов больше никаких нет. Отдельный существует на эту тему русский архив в Ватикане. Три вещи всего, не эти. Это вот как раз вещи, которые... Вот это есть... Три вещи всего, ну, в общем-то, с трудом мне удалось, как это, получить, не просто так, потому что никто не разрешил их ни снимать, ни обследовать со стены, там как-то разрешили их снять. Но, тем не менее, коллекция еще нигде не показана с тех пор, с 30-х годов 20 века. Может быть, какая-то тлеет во мне надежда, и предчувствие, интуиция подсказывает, с учетом достаточно деятельной сейчас церковной политики РФЦ и их там, да, каких-то контактов с Ватиканом я слышу. То есть они налаживают и культурные связи. Я уверена, что когда-то эта коллекция должна выстрелить, потому как еще после смерти Леонида Михайловича его супруга Римма Никитична прожила, она до 57-го года в Риме, всячески напоминая и обращаясь к руководству конгрегации с просьбой о публикации этой коллекции. То есть она составила в конечном итоге полный каталог с описанием тех произведений, которые они тогда, это называлось, «Адуме» в две руки исполняли. На самом деле, интересно, они делали это вдвоем. То есть рисунок и кто потом занимался маслом, красками. Сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, построением композиции как архитектор занимался Леонид Михайлович, а Римма занималась больше стороной изобразительной. Но это я фантазирую. До сих пор эта коллекция нигде не описана, помимо вот того старого каталога 1935 года, который мною был найден в Библиотеке искусств в Риме. Так же, как, ну что же, вот такие вещи. Очень многое еще в книгу не вошло, говоря о конгрегации, еще раз, ну, обмолвлюсь. не могла включить в более подробный рассказ о дальнейшей судьбе Риммы Никитичны Брайловской, хотя она как художница заслуживает не меньшего внимания, и издавались в свое время альбомы эскизов ее вышивок, о которых мне, кстати, говорил Джон Болт. Не вошли в книгу ее письма, переписка с конгрегацией, то, как она провела последние годы своей жизни. Ну, все в будущем, может быть, сначала в статьях, потом, даст Бог, будет возможность через не знаю сколько, через десятилетия, да, переиздать, если это понадобится, может быть, с некими дополнениями, эту книгу. В 1937 году Брайловского не стало, точной версии, что с ним произошло, я не имею. Лишь одно упоминание. 1937 год для нас вообще год жуткий. Да? Одно упоминание я нашла в издании сербской исследовательницы Ольги Миланович, что Брайловский был ранен на одной из улиц Рима во время какой-то потасовки или перестрелки неофашистов. Это мне сразу ассоциация, знаете, три толстяка, доктор Гаспар. Вот. И несколько месяцев он недолго пролежал, будучи раненым. Опять же, это только мое предположение. Не могу пока точного ответа я получить от Андрея Шишкина, опять же. Да? Но в его же фонде, в фонде Вячеслава Иванова, сохранился некий пласт документов, в том числе паспорт, с которым Леонид Михайлович и Рима эмигрировали в Белград. Не знаю, но вот как-то он наспех в нашей беседе сказал, что очень, очень возможно, что Вячеслав Иванов пытался записать какие-то обрывочные воспоминания или какие-то мысли Брайловского в период последних дней его жизни. И похоронен он был на кладбище Кампо-Верано в Риме. Тоже отдельная история, как Антонина Альбертовна ходила с веничком по этому кладбищу. Опять же, провидение Господне, нашла вот просто целый день искала, и последнее, наверное, надгробие, уже даже наверх не смотрела, которая мила, вот плита, на которой написано «Академик Императорской Академии Художеств Леонид Михайлович Брайловский». Само надгробие было сделано по эскизу Риммы Никитичны, и понятно, что напоминает нам звонницу, может быть, даже Новгородского Кремля. Куполочки эти раньше были расписаны голубым цветом со золотыми звездочками, украшала могилу икона Казанской Божьей Матери. Видела очень трогательный документ, письмо Риммы Никитичны, написанное ею буквально перед началом Второй мировой войны, с просьбой о том, что она пересылает некое количество денежных средств конгрегации восточных церквей, чтобы они следили, чтобы лампада на могиле Леонида Михайловича никогда не погасла. Но вот, к сожалению, в таком состоянии, и нет у меня сил своих личных и возможностей, да, вот желание есть уделить отдельное время для восстановления этой могилы. Ну, время покажет, может быть, найду. Я надеюсь, что мы с ним об этом говорили. Да, ну, по идее, если бы помог Талалай, если бы помог Шишкин, есть я, есть конгрегация, да, вот книгу туда подарю, может быть, щелкнет, да, вот, есть, много у меня соратников, есть Лейкин, есть Северюхин, да, с кем можно поговорить. Вот это вещи аукционов, вот о чем еще хотела сказать, что огромный пласт его работ, раскрывающих его Леонида Михайловича как раз как художника, разлетелся в самом начале, как бы вот 2000-х по аукционам Кристи Сотбис. Мне кажется, показательные очень вещи, это и неорусский стиль, это какой-то авангард, арт-деко, Очень интересно. Эту фотографию, кстати, любезно предоставил мне как раз Шишкин, вот, из своего фонда. Причем, что ее он опубликовал в своей статье о Брайловском. Ревностно он очень относился к тому, что я этим занимаюсь, потому как у него были материалы, и вот как-то, ну, неважно, за то, что в книге опубликована фотография, которую еще никто не видел, опять же, им подаренная. Вот мы на этом договорились. Ну, тут спасибо вам, вам спасибо. Не смогла включить всех коллег, перечислить всех сложно, да, это уже сказала я об Андрее Шишкине и Дмитрий Северюхин, это Лала, и Лейкент, и Светлана Левошко, и мои коллеги из Белграда, логотипы в музеев и театров, с которыми я работала, Алексей Юдин, боже мой, Марфа Николаевна Бубнова, МХТ Леняшин, Русский музей, Карасик, огромное количество соратников, которым я безмерно благодарна. Фух, презентации говорила, уже я обмолвилась о том, что ну, в ходе написания книги, работы над темой, да, были такие еще какие-то очень робкие выступления на научных конференциях, потом как-то материала. Говорила уже я и о книге, и об этой теме прошлым летом в Ялтинской библиотеке имени Чехова, провела презентацию в, естественно, в Музее Академии Художеств, в библиотеке Голицына на Фонтанке в Санкт-Петербурге, вернулась 3 недели назад с хвостиком из Белграда, где презентация моя прошла в Театральном музее, ну, в Русском доме побывала, естественно. Теперь счастье, удача, что нахожусь я сегодня в Москве. Дальше не знаю. Вот, это не пиар, просто хочется показать, рассказать, подарить книги. Еще раз, как это, скорее отчитаться о проделанной мною работе и еще раз поблагодарить всех коллег и друзей, которые мне помогали, и, конечно же, вас, уделивших сегодняшний вечер мне и выслушавших мой рассказ. Спасибо большое. Все. Я писала коллегам из музеев, вот вижу, кое-кто пришел, вот, что согласно договору издание, договор по предоставлению изображений, да, вот, некоторым музеям я обязана прислать экземпляры книги, и, естественно, если кто-то есть, тяжелые такие они, заразы, вот, будут, не заразы, любимые, вот, будут переданы, если нет, и если кого-то из коллег, ну, понятно, что сегодня я не встречу, тем не менее, издательством моим здесь будет, как это, приглашен или организован некий курьер, который по адресам и телефонам в ближайшие 2-3 недели книги развезет, потому как мне бы хотелось, естественно, чтобы они осели в музеях, библиотеках, да, это они. Нас немного, может быть, мне сегодня как-то даже это осуществить аттракцион «Неслыханная щедрость». Вот, и если хватит, просто всем вам подарить по книге. А почему бы, собственно, нет? Пусть так. Вот, не так нас много. Спасибо вам большое. Тираж, к счастью, большой. Наживы никакой не преследовало. Пусть этим занимается издательство. Потому как мне сейчас язык не поворачивается. Да, назвать или начать обговаривать цену книги, сколько она стоит.